Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.
Что ж, друзья, привет всем. Сегодня 20 июня уже, и кажется, что должно быть лето в полном разгаре. Очень хочется верить, что за окном тепло и солнечно. И да, я говорю, что хочется верить, потому что сегодняшний эфир героев выходит в записи. Как я и обещала на прошлом эфире, этот эфир будет посвящен исключительно выставке, которую мы обсуждали в прошлый раз. Кто не слышал эфира, обязательно заходите на сайт teos.fm, слушайте его, и уже вам будет точно понятнее, на какой именно выставке мы побывали, а выставка это Мессе Дюссельдорф, Москва, интеграция. Очень много слов сказала, но выставка выставкой, а традиции традициями, и никак мы не можем обойтись без наших праздников. Итак, сегодня 20 июня. Из интересного, день борьбы со всплывающей рекламой, день полного кошелька, день разноцветных красок и день своей поэзии. Но было бы одиноко и очень грустно в этой студии одной, тем более праздновать такие милые, очаровательные праздники, если бы не Маруся Иванова, которая сегодня составляет мне компанию в этой студии. Маруся, привет!
Привет!
Необычно на самом деле, когда в героях есть соведущий, как-то вот привыкла я за несколько лет быть такой единоличницей в вопросе ведения эфира, но с тобой с радостью разделю эту площадку. Ты тоже была на интеграции, как тебе?
Ну, на самом деле, выставка сама по себе меня несколько разочаровала, потому что когда мы только туда пришли, казалось, там очень много экспонентов, очень много всяких людей, очень много интересного, а само помещение было настолько маленьким, ну, ты же тоже это помнишь, что мы даже удивились, ну, как так? То есть его можно обойти за 10 минут, если не вдаваться в диалоги с людьми. Но, в принципе, по самой выставке есть люди и есть экспоненты, которые действительно заслуживают внимания.
Кто запомнился больше всего тебе из тех, кто вот этого внимания уж точно заслуживает, и почему стоило побывать на этой выставке?
Ну, это, возможно, какой-то профессиональный интерес. Мне очень понравилось радиодиалог. Это интересные люди, это интересный проект. И они были представлены впервые на этой выставке. У них был отдельный стенд. Мне показалось, что они действительно заслуживают внимания.
Слушай, ну конкуренты же.
Конкуренты, но зато какие конкуренты? Хорошая конкуренция — это же здорово.
Ну, не поспорим, давайте поэтому вместе послушаем.
Меня зовут Виктория Голобородова, я здесь представляю проект бесплатной психологической помощи онкопациентам «Опора» и одновременно интернет-радиодиалог, который является генеральным партнером нашего проекта. Проект был создан 3,5 года назад, у нас работает 2 психолога, я и моя коллега Хлебодарова Ольга Борисовна. Мы реабилитируем бесплатно онкопациентов на самых разных стадиях заболевания, от 1 до 4. За 3,5 года мы реабилитировали 61 человека. Большая комплексная программа, которая включает 12-часовые консультации, а далее раз в месяц поддерживающие группы встреч. Ну, учитывая, что у нас есть радио, которое проводит просветительскую большую работу, у нас выходит раз в неделю советы онкопсихолога, хорошая просветительская программа, которая интересна и самим больным, и их родственникам. На этой выставке мы как раз хотим заявить о себе, рассказать, что мы есть. Ну и у нас произошло большое событие. В мире психологии существует такой же конкурс, как в мире кинематографистов, как «Оскар» или «ТЭФИ». И 5 дней назад с нашим проектом мы завоевали главный приз «Золотую психею». И, в общем, уже миру объявили об этом вот так, с психологической точки зрения, ну и, соответственно, с гуманитарной.
Марусь, смотри, выходит, что все-таки выставка разочаровала, и, в принципе, среди отзывов было очень много и негативных в том числе, и даже не в плане выставки как таковой, ну, выставка выставкой, пришли, пообщались, увидели, что-то обсудили, а в том, что хуже, чем было, и, по сути, ничего не меняется для конечных пользователей этих колясок, которые были представлены, и всевозможных средств реабилитации, и как-то в целом какая-то очень мрачная картина складывается.
Есть такое, потому что в основном посетители, собственно, те, для кого эта выставка и нужна, они говорят, что было как-то не очень по сравнению с предыдущими годами. Те, кто впервые на выставке, они, естественно, очень впечатлены и очень рады. Ну, давайте послушаем, что нам говорят по этому поводу.
Да, у нас тут аж несколько человек. Давайте им слово.
Ну, честно говоря, по дорогим протезам стало трудней, а по средней ценовой категории более доступно.
Знаете, я вижу у вас здесь такие вот экзоскелеты интересные очень. Как вы считаете, в плане приобретения благодаря таким выставкам становится доступнее для клиентов это посмотреть, попробовать?
Да, попробовать доступно. Здесь может быть, по крайней мере, человек может попробовать. Стоит, не стоит, пойдет ему, не пойдет. А вот в плане приобретения все то же самое. Долгий процесс одобрения.
А в чем заключается сложность вот этого вот процесса одобрения?
Ну, во-первых, очень, очень дорогостоящие изделия, очень больше, там, по-моему, 4 миллионов. Нужно доказать просто, что... То есть пациент должен доказать, что ему это необходимо жизненно.
Я здесь существую как амбассадор многих проектов, именно как выставки Месса Дюссельдорф, именно всемирного забега Минсу Лайф Ворд Ран. То есть на протяжении 3 лет я уже и участник, и рассказываю об этом проекте. На вопрос почему и там могу сказать, что в принципе это все сделано для меня. Не для кого-то, а именно для меня. То есть выставка для меня очень полезна, и она мне показывает, что здесь существует, и чем я могу пользоваться, и для чего, что я должен требовать от государства. Да? Что-то, какой-то ликбез, который заполняет другие конференции там, и так далее, и так далее. То есть все это познавательно, не только для сотрудников каких-то там структур, которые должны быть здесь, но они здесь не бывают, им наплевать на это все. То есть, но в большинстве случаев здесь те ребята, которые потом придут в собесы или куда-то еще в свои разные структуры и будут требовать, вот мне нужно это, потому что это удобно и это должно быть так, а не такой какой-нибудь бабушкин дроволет, на котором я не могу ничего ездить. В настоящий момент в Москве существует 4 подобных выставки уже. Это много. Должна быть одна выставка. Это раз. Второе направление. Выставкой занимается сейчас немецкая компания Messe Düsseldorf, Москва, за свои кровные деньги. Выкупленные помещения, которые в процессе отданы экспонентам размещения и организованы вот эти все мероприятия. То есть они вкладывают, немцы вкладывают в Россию, чтобы что-то донести до России. Но при этом на протяжении 5 лет терпит убытки.
Но не все так плохо, Кать, на самом деле. То есть у нас есть люди, которые решили, что выставка – это действительно очень здорово, очень полезно. У нас есть и такие герои, которые были, прямо я бы сказала, очень сильно впечатлены.
Слушай, серьезно? Потому что, видимо, мне как-то такой ворчливый достались в основном пессимистично настроенные товарищи, которые говорили, что вот для нас государство ничего не делает, никто для нас ничего не делает, мы живем в заперти и вообще все очень плохо.
Нет, на самом деле были люди, которым все понравилось, но, как правило, в основном это все-таки были люди, которые выставлялись со своими стендами, а не посетители.
Интересная закономерность. А кто из экспонентов так яро отстаивал, что все здорово у нас?
Больше всего мне в этом плане понравились программа «Проект лыжи мечты». Но о них мы, наверное, чуть позже поговорим, да?
Да, давай оставим их на сладенькое, на потом, а пока дадим слово нашим позитивно настроенным товарищам.
Прогресс однозначно. Я начну с норматива. Нормативы приняты, и их выполняют. 2. Поменялся менталитет, по крайней мере, чиновников. Поменялся. Я, скажем, не секрет, если раньше можно было услышать, а у нас инвалидов нет, не было. А у нас не будет, они у нас никогда. Сейчас этого не услышишь. Все прекрасно понимают, что это такие же члены общества. Может, не все понимают, особенно, там, скажем, частный бизнес, торговля, что инвалид – это не просто член общества, это его лакомый кусок, потому что во всем мире они главные путешественники, да, те, которые везут свои деньги и отдают коммерсантам. Вот это поймут, будет. Законодательство сейчас что говорит? Все, что реконструируется, должно быть приспособлено. Новое строительство я уже не говорю. То, что ремонтируется, должно быть сделано то, что технически возможно. При капитальном ремонте несущие конструкции трогать нельзя. Многие вещи при капитальном ремонте, то, что можно, должно быть сделано. Это уже требуется знать. Где нельзя, там нельзя. Если мне кто-то будет сейчас говорить, что можно полностью московский метрополитен приспособить, я скажу, да нет, ребята, ну, не нужно быть фантастом. Но прогресс, он явный. Да, скажем, чтобы это говорил я, да, это одна сторона. Ну, я как бы работаю, глаз зашорился. Вот приезжают тут наши коллеги немцы, они мне каждый год приезжают. И они каждый год подмечают
изменения.
Конечно, сейчас, ну, все, где можно было делать, делают. У нас общество становится толерантным, становится. Но мы становимся толерантным гораздо хуже, чем другие
страны.
Да.
С чем вы присутствуете сегодня на данном мероприятии? Что представляете?
Присутствуем с подъемным оборудованием для инвалидов. Производство компании «Брянск», ЦРТ «Брянск». Здесь представлены мобильные подъемные устройства для инвалидов и стационарные подъемные устройства. Стационарные – это ПК 350, 320, 420. Как наклонного перемещения, так и вот представлен вертикальный за ним. Также представлен подъемник для опускания инвалидов в воду, в бассейн передвижной. Да, ну, в России их буквально вот на пальцах перечесть, к сожалению, это пока что только импортный образец, но мы идем к этому. На самом деле продвижение в России есть. Ну, в том плане, что правительство вкладывает деньги в доступную среду. Ну, и это действительно работает, как показывает практика. То есть действительно приобретается оборудование. Зачастую, конечно, это бывают подъемники для отмазки.
То для есть, отмазки?
Да. Как показывает практика. То есть какое-то дешевое, некачественное оборудование закупается. Но если это бюджетная организация, у них это все более строго проверяется, и там ставится качественное оборудование, такое, как наше, полностью сертифицированное. Сейчас тенденция рынка диктует такие правила, что раньше на рынке было несколько компаний, оборудование стоило по миллиону, и все на этом. Сейчас последние несколько лет происходит постоянное удешевление оборудования. Вот буквально у нас представлен 320-й подъемник. Это мы его производили уже, ну, лет 10 производим точно. И он стоит порядка полумиллиона. Вот. Но с учетом современных тенденций и того, что, ну, людям требуются все-таки дешевые продукты, живем мы в России, вот, было решено разработать новую модель, которая стоит вот непосредственно уже 250 тысяч. Потребность есть, а денег не всегда хватает на это оборудование. И большинство клиентов все-таки стараются где-то сэкономить, но сэкономить на качестве – это не наш случай. Поэтому экономим на технологиях, то есть используем русские комплектующие, российские, и более простую систему работы. Есть куда расти. Я думаю, это еще десяток лет для того, чтобы действительно человек смог на каждом вокзале зайти. Ну, вы живете наверняка в Москве.
Да.
Вот. Ну, вы прекрасно понимаете, станции метро все оборудованы.
Да, да.
Их можно вот буквально на пальцах перечесть. Кстати говоря, там тоже наше оборудование стоит в станциях метро. Да.
Ну что ж, друзья, сегодня в эфире по-прежнему герои нашего города. У микрофона ведущая Екатерина Горбунова. И сегодня мне компанию составляет Маруся Иванова. Мы вместе, да на самом деле не только вместе с ней, а большой, дружной, студенческой толпой побывали.
Шестеро, нас было 6 человек.
Ой, да, и были без главного главаря. В общем, совершенно самостоятельные, как большие. Мы побывали на выставке «Интеграция». Интеграция, которая раньше называлась «Интеграция жизни общества», посвящена она реабилитационным средствам для людей с ограниченными возможностями здоровья. В общем, было много чего интересного и познавательного.
Катя, ну скажи, а что тебе больше всего понравилось? Я даже знаю ответ на этот вопрос.
А, что же тогда спрашивать?
Ну, чтобы все узнали.
Ну, какие же герои нашего города без героев, без животных и без ми-ми-ми-ми-ми. Ну, никак я не могла пройти мимо стенда с собаками-поводырями, собаками-проводниками, как их предпочитают называть сами воспитатели этих очаровательных четвероногих товарищей. И на самом деле я даже была не одна в своем вот таком желании потискать кого-нибудь очаровательного, пушистого, мягкого и практически улыбающегося тебе. И у нас даже оказалось, что чуть ли не каждый из нас поговорил с ними.
Мы все к ним шли, потому что, ну, собачки же, ну так хочется их потискать.
Я на самом деле даже с, общаясь с участниками самой выставки, когда говорила, что все без исключения рвались вот этот уголочек, закуточек, где сидели, стояли, бегали, прыгали с собачатины, и все невольно сталкивались там и даже отходили, возвращались обратно, потому что это просто потрясающие эмоции.
Ну, нельзя просто мимо пройти. Они прекрасные.
Да, они подходят, они абсолютно воспитанные, они доброжелательные, дружелюбные, они дают себя гладить, они очень ласково принимают. Ну, в общем, давайте просто дадим слово их руководителю. Руководителю всех собак. В общем, слушаем, как вообще все происходит, как воспитывают таких четвероногих, очаровательных животин.
Наша школа единственная в России. Она готовит, подготавливает для незрячих людей собак-проводников. По всей России мы их передаем бесплатно. Именно незрячим людям. Как помощь не только вождение, но им быть мобильными, ходить, общаться с людьми, ходить, да, работать, учиться. Только после 18 лет мы передаем собачек. Это все-таки ответственность. Даже как машины, грубо говоря. Только они, как видите, живые они у нас. Вот. За ним надо уметь ухаживать, чтобы человек мог не только за собой ухаживать, но и ухаживать сам. И когда у них все хорошо получается, они у нас еще обучаются незрячие люди 2 недели в нашей школе. У нас есть свой питомник, где у нас рождаются в основном лабрадоры. Немецкие овчарки очень редко. Голдены пока не получается. Но в основном лабрадоры. Они компактные, как видите, удобные, ласковые, добродушные. И с ними удобно, как бы, людям везде ходить и общаться. У нас строгое тестирование у щенков. 45-дневные, потом 3-месячные, 6-месячные тестирования. Чтобы собаки были, не дай бог, не агрессивные. Именно добрые. Никакой не искривили, чтобы не боялись шумов. Вот даже сама вот эта выставка, мы даже вот сейчас на щенков посмотрели, быстро они адаптируются. А если собака не адаптируется, если она что-то боится, она также идет на врагов. Поэтому не каждая собака, даже лабрадоры, подходит на эту именно ответственную работу. Это работа. Нужно было с ними куда-то выехать, поняли, да, там не только на выставку, но и метро мы ездим, обучаем эскалаторы, везде общаемся, да. А потом уже идет дрессировка. Начиная от, вы сегодня увидите, вечером 5 часов, это будет общий курс, это как бы для незрячего человека на поводочке все. И спецкурс, это вождение собак незрячего человека по препятствиям. Да. Здесь это будет коротко, а вот так в жизни мы ходим обязательно по городу, потому что, например, вы идете сегодня, вы видите, а если закрыть глаза, то... Дорога ровная, а сейчас был ураган, дерево упало. Какая красота, если собака тебе показала, что это опасность фиксирует. Если где-то реальность обойти те же самые канализационные люки, собак обучает обходить те же самые лужи. Хотя лабрадоры, они же такие у нас, любят купаться. Их обучают уже понять, да, с детства обходить все вот эти опасности. Обязательно фиксирует бордюр. Очень много тут нюансов, чему мы обучаем. И все равно, это, как вам объяснить, даже люди получают собаку, думают, вот все, да, она все равно, это тяжелый труд. Которые не мобильные, не то, что не мобильные, они социализированы в школах, те же самые Волоколамские. Mm-hmm. Их тоже, они должны пройти обучение перед тем, как приехать получать собаку. Потому что это все-таки ответственность. Собаку надо погулять, покормить. Не просто, да, так ее взять, получить. Потому что многие так и думают. Получил собаку, она одела фарточек, накрыла стол, приготовила, ну, да, будет ухаживать.
Да, да, да. Очень многие так тогда думают. Действительно, а что тогда делать, как бы, ну, вот, с незрячим человеком? С
он собакой, должен пройти все-таки обучение в Волоколамске. А потом уже подумать.
То есть, да, и собака может... обучается, и человек, да, тоже обучается.
Да, вот вначале мы собаку дрессируем.
Двусторонняя,
да,
коммуникация.
Да. А потом уже на 2 недели они приезжают к нам. Вы знаете, вот по-честному, кто-то есть на свете, там, он подбирает. Вот я сейчас последний даже уехал, чем мужчина. Но они похожи. Да. Я же боялась, что мне не подойдет собака, потому что у меня, вот я видела лабрадора, это такие спокойные. А у меня шустрый, как у шустрее, чем овчарка. Я говорю, мне нужен спортсмен. Мужчина вот приехал, именно подходящий. Хотя в возрасте 74-го года, а я думаю, молодой. Поэтому тут, знаете, тоже зависит от людей, чтобы перешагнуть эту грань. И здесь он готов, вот это вот. Потому что многие даже приезжают бояться. А когда они перешагивают эту грань, когда они понимают, что правда собака лучше, мобильнее, если неудобнее, просто хотя бы выйти, пообщаться с людьми, даже просто выйти, извините, даже из дома погулять. Вот плюс нашей вот работы. Что люди начинают ходить, вот, и общаться. То же самое вот получил я незрячий человек, хоть у нас многие говорят, что он не так получил, или там типа наша здесь Лиза помогла ему. А и благодаря Оливеру, он ездил куда? Приехал сюда с Астрахани, Гордон программы, сняла его, показали Вячеслава Глинкина вместе с Оливером. Это наш щенок, нашего произведения. А благодаря Оливеру начал что? Ездить, летать, общаться с людьми.
Ну, на самом деле, животные, конечно, это прекрасные. Я понимаю это просто потому, что я их люблю, хотя я в большей степени кошатница. Маруся, ты?
Я собачница. У меня как раз дома лабрадор, который мог бы быть поводырем, но стал моей собакой.
Думаешь, ему повезло?
Я не уверена, на самом деле, потому что держать собаку в городе, в квартире, это все-таки немножко не очень хорошо, с моей точки зрения. Но это же эмоции, это очень здорово.
Слушай, ну на самом деле, не ты одна так думаешь, что это, во-первых, сложно и что это большая ответственность. Собственно, все должны это понимать, когда заводят собаку. Ну и тут возникает невольный вопрос, а человеку слабовидящему вообще под силу ли такая ответственность? И нужна ли каждому слабовидящему или слепому человеку собака? Потому что... Вот, а как? Да и в обществе не все принимают. Как думаешь?
Я думаю, что собака нужна, потому что в случае со слабовидящими все-таки собака – это не столько существо, о котором нужно заботиться, с которым нужно постоянно гулять, сколько помощник и друг. А люди, которые обычные, они заводят собак из серии развлечения. Ну, хочется прийти домой, чтобы тебе кто-то радовался, чтобы тебя там кто-то обнимал, чтобы ты кого-то тискал, антистресс, в конце концов.
Ну, выходит, что это такой гаджет четвероногопушистый.
Но не совсем гаджет, зачем же так?
Нет, друг, в первую очередь друг.
Что ж, в таком случае давайте дадим слово Верещагиной Людмиле, инструктору-методисту и главному воспитателю всех собакинов.
Если человек сидел дома и никуда не выходил, вот, то собака, хочешь не хочешь, тебя заставит выйти. Начиная с маршрута первого, погулять с ней, выгулять. А когда ты выходишь из красивой, заметьте, собакой, не простой, да, а все-таки... как вам объяснить, породный, да, и воспитанный. Видите, какие они дисциплинированные. И человека сразу все замечают. Даже вот человек подошел, молодой человек у нас в институте учится, да, вот у меня знакомые, которые незрячие получали, тот квартиру получил. Благодаря программе «Гордон» квартиру получил молодой человек. А благодаря кому? Собаке.
То есть все от четвероногих?
Конечно, они заставляют выйти человека, именно быть, не просто сидеть, да, я опять же повторяю, дома, а именно общаться с людьми, потому что он вышел и сразу стали интересоваться, а где вы собачку такую получили, а как она вам помогает, поэтому у них не только ответственность получается, а в том смысле, то, что они начинают уже выпрямляться в свои плечи, начинают работать, искать себе, начинают общаться с людьми, и, как видите, ездят от Астрахани до Москвы.
Как вы думаете, подобные выставки, мероприятия, меняют ли они как-то жизнь людей с инвалидностью?
Меняет, во-первых. Во-вторых, то, что люди хотя бы видят, что мы не просто, да, приезжаем, вам показываем собачек, у нас сегодня будет выступление, но и то, что люди хоть узнают, что мы есть, что наша школа есть, потому что раньше не знали о нашей школе. Люди интересовались, а где чего, а не знали, где это находится.
Вообще, я считаю, что помимо собак, которые, казалось бы, ну так, очень плотно ассоциируются с помощью незрячим, в принципе, был обширнейший стенд.
Один из самых больших, я бы сказала.
Целая
Он занимал почти всю стену.
Очень да, здорово. И очень много, на самом деле, было представлено и программ, достаточно интересных, на мой взгляд, и даже шла трансляция с тифлокомментированием. Шли киношки, и они очень здорово были откомментированы. В принципе, наверное, это была одна из таких очень мощных, тоже завлекательных моментов. В принципе, они ориентировались на то, как бы привлечь побольше к себе народу и показать.
Но у них это получилось, я могу сказать.
Так что давайте дадим слово Марине. Марина от Всероссийского общества слепых рассказала вообще, какие возможности есть для слабовидящих людей и как они могут себя занять, завлечь и развить, что самое главное.
Здравствуйте, меня зовут Марина Петровна Скворькова. Я представляю культурно-спортивно-реабилитационный комплекс Всероссийского общества слепых. Здесь наша организация представлена вместе с другими организациями Всероссийского общества слепых. Мы представляем все направления деятельности нашей организации. Это спортивная реабилитация, реабилитация средствами культуры, настольные игры для слабовидящих и незрячих людей, фильмы с тифлокомментированием, которые также могут смотреть слабовидящие и слепые дети, и взрослые люди. Мне кажется, цель подобного рода выставок – это показать людям, которые с инвалидностью, что они такие же, как и все, они имеют очень большие шансы в жизни реализовать себя, все им доступно, и чтобы они не терялись, не теряли активную жизненную позицию и были гражданами мира. Я была 2 года назад на этой же выставке, она проходила здесь же. Я думаю, что выставка не изменилась. Возможно, конечно, появились новые участники. Этого следовало ожидать. Но выставка, она такая же разнонаправленная. Представлено очень много организаций. Наша организация также представлена уже большими павильонами. Мы представляем больше организаций, больше направлений по работе со слабовидящими людьми. И это не может не радовать. Я думаю, что все посетители выставок, которые здесь проходят, у них сложится комплексное видение того, как может быть интегрирован человек с инвалидностью в современное общество.
Ну и без образования явно никак, так что слово Алексею Елагину.
Наш институт является базовым учреждением Всероссийского общества слепых, и наши функции – это обучение инвалидов по зрению, в основном инвалидов по зрению, да, всевозможным, скажем так, по всевозможным реабилитационным дисциплинам.
То есть я правильно понимаю, что ваши выпускники преимущественно люди, которые могут проводить оценку зданий, территорий на доступность?
Значит, такой курс тоже есть, да. Они проводят, как проводят на доступность, так и могут консультировать по организации, так сказать, доступной среды здания. То есть, ну, если, грубо говоря, собираются организовать доступность объекта, то они проводят консультации. Да. Ну, даже не экспертизу, а именно как консультации, что и как нужно лучше сделать, чтобы вот доступность была максимальной. Да? Вот. Собственно, это вот как раз курс называется «Специалист по доступной среде».
А вот если говорить даже о сегодняшнем мероприятии, о площадке, на которой оно проходит, я слышала, что это самое доступное место для всевозможных форумов и выставок в Москве. Так ли это? Все ли так доступно, как говорят?
Ну, я думаю, что попробовать закрыть глаза, взять в руки трость и, скажем, выйти из метро. Ну, да, конечно, в метро сейчас есть служба мобильности, которая поможет дойти до входа. Но, например, я, вот, как человек тоже с плохим зрением, например, не знаю, куда мне идти и как мне ориентироваться здесь, да? Не говоря о том, что человек незрячий ориентируется на слух, а в таком шуме это очень трудно сделать. Ну вот хотя бы 2 элемента, да? То, что слабовидящему тяжеловато увидеть что-то, а полностью слепому тяжело даже просто ориентироваться в таком шуме. Ну а в плане доступности объекта, ну, наверное, где-то что-то есть, ну, скажем, каких-то хотя бы даже те же самые тактильные направляющие, которые должны указывать, куда человеку идти, да, чтобы не сбиться с пути. Это тоже отсутствует, так что...
То есть есть куда стремиться, и рано заявлять, что все так уже здесь идеально сделали.
Конечно.
Если говорить о своего рода вашей целевой аудитории, то насколько активно интересуются программами обучения, насколько активно приходит, и вообще как-то выставка этому содействует или нет?
Ну, выставки всегда содействуют, они для этого и призваны, но дело в том, что у нас достаточно много других средств, скажем так, информирования целевой аудитории о наших, так сказать, на нашей деятельности, и поэтому, наверное, более, скажем так, эффективно это делает, скажем так, например, и само общество слепых, и, скажем так, всевозможные интернет-ресурсы, да, при помощи которых мы, скажем так, делимся информацией другими. Вот. Ну и, в общем-то, конечно, сказать, что выставка прям настолько хорошо, ну, настолько много приносит посетителей, ну, я бы не сказал, к сожалению, тем более, что посещаемость ее не очень высока, а раньше было больше.
Ну что ж, а теперь давайте, может быть, узнаем, что у нас думают посетители по поводу выставки. Кать, как вообще тебе общение с посетителями?
На самом деле было множество замечательных посетителей, которые хотели говорить. Но наряду с ними были те, кто совершенно боялись при виде человека с микрофоном, который там подходил и что-то пытался спросить. И сразу совершенно очаровательные девушки пытались побыстрее уехать куда-нибудь на колясках, чтобы вот меня больше не видеть в своей жизни. Не знаю, что пугающего такого было в моей не очень-то внушительной фигуре. Но кто-то разбегался, кто-то с радостью был готов подключиться к диалогу. Был даже один посетитель, которого вы тоже обязательно услышите. В принципе, едва я представилась, он, ну, может быть, возьмете у меня интервью. Я даже была немножко в ступоре, потому что я даже как-то не ожидала, что он будет настроен с таким энтузиазмом. Ну, кто-то, конечно, боялся, говорил, ой, нет, я боюсь, я стесняюсь, я ничего вам не расскажу.
Вот у меня, кстати, было с точностью да наоборот. Некоторые люди на стендах стеснялись рассказывать о том, что они представляют. Они вот стоят два человека за стендом, я подхожу к одному, спрашиваю, вы не могли бы рассказать о продукции, которую вы представляете, что вообще вы здесь делаете и так далее. Они такие, нет, я не могу, вот спросите у моего коллеги, он лучше знает. Подхожу к коллеге, что делает коллега? Он говорит, нет, знаете, вот мой друг, он лучше знает, он все-таки больше ориентирован на это. И в итоге интервью некоторые так и не записались, потому что люди, ну, не очень хотели говорить, может быть, потому что мы были с такими страшными огромными диктофонами, которые умещаются в руке. Вот. А посетители, наоборот, были настроены очень дружелюбно, и все хотели поговорить.
Ну, слушай, видишь, видимо, все зависит от людей, исключительно от людей, потому что, на самом деле, для меня странно, особенно если ты представляешь какую-то компанию или какой-то фонд или проект, то, наоборот, ты должен стремиться об этом рассказать как можно большему числу людей, мало ли кого заинтересует твоя продукция.
Действительно.
Ну что ж, без странностей никак, а все-таки главные люди на выставке, какими крутыми не были бы организаторы или экспоненты, это все-таки люди, для которых она делается. Давайте дадим им наконец-таки слово и сразу послушаем. А давайте прям сразу и нескольких человек и послушаем.
Меня зовут Алексей Борисов. Я ни от какой организации. Я просто приехал на выставку посмотреть на новые инновации для инвалидов.
Алексей, что уже нашли интересного? Что, может быть, впечатлило и, может быть, что-то уже захотелось приобрести самому?
Я не знаю, как она правильно называется, но для меня это мотоколяска.
Как я понимаю, Алексей рассказывает о такой штуковине, которая крепится к коляске и которую, по сути, используешь как велосипед.
Да, Екатерина, вы правильно меня понимаете. Она меня очень впечатлила, потому что с увы инфраструктурой Москвы не везде можно залезть, а если и можно, то для этого нужно приложить определенные силы.
А как вы думаете, вообще подобные выставки, могут ли они как-то изменить, может быть, ситуацию, отношение к людям с инвалидностью? Или все-таки это, ну, встретились, поболтали, мило провели время, разбежались, да и забыли?
Ну, знаете, если здесь будут присутствовать высокие чины, которые будут это все отслеживать, именно высокие, на очень высоком уровне, то вполне возможно, да. Если к ним будут поступать какие-то жалобы на городские службы или еще что-нибудь такое, то вполне возможно, да. Есть такая возможность, она, конечно, очень мала, но есть такая возможность, то что, возможно, наш город станет гораздо приспособленнее для инвалидов.
Ну и, Кать, наверное, мне очень хотелось бы, чтобы сейчас рассказала одна женщина, которая мне нечеловечески понравилась. Она была с мальчиком, лет 8, наверное. Ее зовут Михайлова Инна, мальчика зовут Максим. Они приехали из Екатеринбурга, чтобы представить свой протез на этой выставке. Вот, они приехали на выставку в первый раз, и на самом деле вот она, как мне кажется... То есть это родитель, который знает достаточно много о протезах в том числе, и эта выставка была для нее полезна. И вот как человек, который впервые в этом месте, она, мне кажется, очень даже настроена хорошо по поводу интеграции и всего такого.
Слушай, давай послушаем, потому что мне очень интересно, и особенно такой взгляд изнутри. Тем более о протезах действительно было сказано очень много на выставке, очень много было стендов с самыми разнообразными. Даже были, например, протезы, стилизованные под там татуировки, или были, наоборот, очень-очень натуральные, которые совершенно там не отличишь от настоящей руки-ноги. Но вот были такие вот а-ля киборг, ну и были прям, да, действительно, с узорами и вот...
Для модненьких.
Да, для крутеньких, я бы даже сказала. Давайте дадим слово Инне.
Мы приехали в такое предприятие, которое называется «Ортокосмос». Здесь нам сделали спортивный протез для занятий бегом. и пригласили побывать на этой выставке, продемонстрировать протез, ну и посмотреть, кто что предлагает. Я под огромным впечатлением, честно говоря, даже не представляла, что у нас столько производителей протезов. Для нас эта тема актуальная и есть на что посмотреть. Я думаю, что многие тут для себя найдут решение вопроса своего.
Как вы думаете, вот с вашей точки зрения, насколько вообще доступны протезы в том числе и вот то, что здесь представляется?
Протезы, на мой взгляд, доступны. Вопрос в качестве этих доступных протезов. Мы протезируемся в Ортокосмосе, там мы делаем спортивные протезы. Они, ну, абсолютно удовлетворяют всем нашим требованиям. Вот. А протезы для ношения, поскольку это оплачивается все-таки государством, тут у нас есть ограничения, мы не можем позволить себе то, чего бы мы хотели.
Ну, слушай, Марусь, протезы протезами, но все-таки дело это очень дорогое. Я даже, по-моему, от Макса, тоже нашего коллеги, студента, который брал интервью, слышала, что некоторые рассказывали про 3 миллиона.
3-4 миллиона, да, и... Причем это не самые высокие ценники, есть и еще выше.
Тогда вообще можно ли говорить о том, что подобные продукты, подобная продукция дойдет до целевой аудитории, потому что явно не каждый может себе это позволить.
Ну, то есть у нас же есть компенсация средств от государства за протезы. Но вопрос в том, что сколько нужно инстанций обойти, сколько бюрократии нужно пройти, чтобы тебе возместили там эти, ну, даже не 3 миллиона, но хотя бы 100 тысяч. Это нужно пройти несколько врачей. То есть это, в общем, может занимать где-то года полтора-два, если не больше.
Так еще и момент. Нужно и доказать, что тебе обязательно нужен этот новомодный протез. Обязательно и никак иначе.
Ну да, и я представляю, как сидят там тетеньки в этих бюрократических аппаратах и думают, ой, а нужен ли этому человеку именно такой дорогой протез? Может быть, он обойдется более дешевым?
Так, как некоторые говорили, вот вообще, чтобы каждый человек мог действительно понять, особенно тот человек, который занимается доступной средой, что здесь действительно нужно сделать, нужно его посадить на коляску или завязать глаза и дать трость в руки, и вот пусть пройдется по маршруту и сам оценит, насколько он сделал доступную среду.
Ну, кстати, вот тоже с колясками очень интересно, потому что на выставке было очень много колясок для активных людей. То есть это хорошие, качественные коляски, которые, ну, мы видели, как люди на них ездят, и мы не успевали за ними, когда хотели взять у них интервью, они просто убегали от нас.
Ой, да, я тоже так пару раз не успела, потому что пока засмотрелась на всякие новомодные приспособления, а от меня уже они были далеко, мне было не догнать.
Но опять же, стоимость этого всего активного...
В общем, много мы с тобой разглагольствуем. Давай лучше дадим слово тем, кто действительно знает, что это такое и с чем едят, и как это добиваются.
А расскажите, пожалуйста, о вашей роли в этой выставке.
Показать свой протез. Это Гениум Табоковский. Он с внешним источником питания. Высокотехнологичный. Ну и вообще, как бы, чтобы народ видел, как развиваются реабилитационные средства, что все это развивалось у нас в России, было доступно.
А как вы думаете, компания «Отобок», она что-то инновационно новое предлагает?
Конечно, очень много реабилитационных средств инновационно новых, биомеханические протезы, которые приближают нас максимально к естественному образу жизни, у нас инвалид, я имею в виду, облегчают, ну, то есть мы становимся как обычные люди. Это все зависит, да, от новых технологий и от новых разработок.
Вы знаете, выставка проходит уже не первый год, и как вам кажется, вот за последние несколько лет улучшилась ситуация с ортопедией в нашей стране?
Я думаю, да, потому что я в этом году, например, смогла себе позволить крутой протез, но высокотехнологичный. Я думаю, все это благодаря тому, что вот именно у нас в России стало более доступно обращаться в компании, такие как «Этапок». Да.
То есть в ценовой категории более совершенные протезы, они дешевле становятся, да, с каждым годом?
Ну, не знаю. Навряд ли дешевле, но просто в России становится это доступно.
Марусь, я знаю, что не только радиодиалог тебя покорил.
Да, больше всего мне, конечно, понравился один стенд, который называется «Лыжи мечты». Для меня, на самом деле, это было открытием, в принципе, потому что проект очень интересный, программа очень насыщенная, и, что самое главное, она доступная. Он пока находится в развитии, Но, как нам рассказала Юлия Герасимова, в скором времени эта активная реабилитация будет доступна чуть ли не в каждом городе. И мне кажется, очень интересно об этом послушать. Давайте дадим ей слово.
Конечно, дадим.
Программа «Лыжи мечты» – программа терапевтического спорта для людей с ограниченными возможностями, с диагнозами ДЦП, расстройства аутического спектра, синдром Дауна и вообще масса еще таких редких диагнозов, да, которые есть у нас в программе, синдром Ретта и прочее. А начиналась программа занятий горными лыжами. Было у нас разработано специальное оборудование – это слайдер, аналог вертикализатора, который крепится к горным лыжам, да, и обеспечивает вертикализацию ребенка или взрослого, да, и опору.
То есть эта программа не только для детей, но и для взрослых в том числе?
У нас спектр возраста от 3,5 до 62 лет на сегодняшний день, вот по участникам, которые, да, у нас проходили занятия по программе. Вот, и сейчас разрабатываем, мы уже такой третий у нас этап, программу «Лыжи мечты лета». Это будут игровые виды спорта, игровые и водные виды спорта. Глобальная идея, да, чтобы спорт был доступен всем людям, детям, взрослым с ограниченными возможностями в любом городе, в любом селе. То есть заниматься можно будет в любом спортивном зале. Это адаптивный футбол, адаптивный баскетбол, гольф, боча, капоэра. Вот, вот именно принимаем участие вот такое со стендом, с оборудованием первый раз. Но уже вот с утра очень много и из реабилитационных центров к нам подходили, из Питера, вот из Ингушетии подходили люди заинтересованные. Частные лица, мамочки, вот, да, детей с проблемами, да, с ОВЗ, с проблемами здоровья. Интересуюсь, поэтому я надеюсь, что и расширение географии у нас произойдет благодаря выставке интеграции, расширение именно участников программы. Главное, чтобы детки просто могли получать такую, ну, медицинская реабилитация, она не всегда, даже, наверное, практически никогда это не веселье, да, это все-таки труд, это боль, да, это слезы как-то. У нас происходит это все с улыбкой, на свежем воздухе, и программа действительно реально показывает очень хороший результат. Вот уже четвертый год у нас детки и ходить начинают, и говорить. Очень много случаев, когда первые слова, вот, ментальники, да, говорят именно на занятиях. Поэтому для нас, конечно, это огромный стимул идти дальше, развиваться. Ну и благодаря интеграции я надеюсь, что мы вот тоже расширим свою аудиторию и там друзей каких-то найдем, может, даже где-то и спонсоров, нам это тоже очень нужно.
Слушай, ну на самом деле я заинтересовалась просто безумно, и я вполне верю, что в обозримом будущем дорогие радиослушатели познакомятся в прямом эфире и со всей этой командой.
Да, они очень интересные, и главное, с ними приятно общаться, что редко бывает.
Ой, на самом деле, я считаю, что не так уж редко, особенно когда на выставке встречаешь уже хорошо таких старых, молодых, хороших знакомых, выражусь так. Друзья, наверное, вы, может быть, помните Дарью Кузнецову, она рассказывала о своем замечательном проекте «Окрыленные мечтой». Мы даже песенку слушали, гимн этого проекта. И вот была она у меня в эфире, но по скайпу. И тут произошла офлайн-встреча, как она выразилась, развиртуализация. Потрясающая девушка, потрясающая, окрыленная и очень заинтересованная, рассказывала о своих новых проектах, которые будут. В общем, давайте дадим ей слово.
На самом деле всегда очень приятно встречать старых знакомых и особенно переходить в офлайн.
Да. И вот так. Особенно, когда они молодые, да?
Да.
Молодые старые знакомые.
Молодые, да. Старые
мне
знакомые.
Мне тоже очень приятно.
Дарья Кузнецова была у меня на эфире, точнее, была по скайпу на эфире. В общем, очень рада тебя видеть. Что ты, какой у тебя здесь проект?
Ну, спасибо тоже за представление. Очень рада встрече личной. Зовите еще и на эфиры, и на кефиры, и на все. Сегодня здесь я представляю два своих фотопроекта. Это уже ставший немножечко таким знаменитым всероссийский социальный проект
«Окрыленные мечтой».
Вот. И достаточно мой новый проект, снятый буквально в прошлом месяце, который называется «Люди-софиты». Это проект о людях с ограниченными возможностями здоровья, но в нозологии ментальных нарушений. То есть это актеры с синдромом Дауна, которые играют в театре Open Art, открытое искусство. И вот для
было большой честью снять этих уникальных ребят, 12 человек в своих сценических образах. В общем, они меня поразили, порадовали, и мне бы очень хотелось, чтобы вот какая-то частичка моего, скажем так, восторга от них и от их жизни передалась, возможно, зрителям.
Тебя здесь поминутно куда-то дергают, и уже только с третьей попытки удается записать хотя бы такую небольшую интервьюшку. Чего интересного здесь нашла для себя, помимо презентации своих проектов?
Конечно, для общественников и для тех, кто работает в сфере защиты прав инвалидов, здесь такая точка встреч, обмен мнениями. Здесь мы можем рассказать, у кого какие проекты, на какой они стадии, и, может быть, сделать что-то совместное. Это такое место для того, чтобы объединиться, может быть, подчеркнуть для себя что-то новое, поделиться каким-то опытом. Мне очень нравится то, что впервые здесь будет проходить кибатлетика. Завтра состоится соревнование людей-киборгов, я их называю так. Да, это люди будущего, которые пользуются разнообразными протезами. А сегодня мы в очень хорошей компании вместе с Евгенией Воскобойниковой, паралимпийской чемпионкой Олесей Владыкиной дадим небольшую пресс-конференцию по этому вопросу, который называется «Новая жизнь, новые технологии, новое будущее», кажется так. А, «Новый человек», да. Вот она состоится в 3 часа на конференции от Сбербанка, и я думаю, что сегодня мы поговорим о самых новейших и перспективных разработках в области восстановительной медицины, адаптационной техники и много-много другого.
А как думаешь, вообще дойдет это до конечного пользователя или останется красивой обложкой на выставке?
Я убеждена, что вот те технологии, которые сейчас постепенно развиваются, им определенно место в жизни и для внедрения. Сейчас это та история, как, например, там 10 лет назад мобильные телефоны были большие, громоздкие, неудобные и очень дорогие. Но технологии развиваются, они становятся легче и доступнее для людей. Вот я думаю, что в ближайшее время, ну, в ближайшие 10 лет мы увидим совершенно новый мир, в котором будут и экзоскелеты, и другого уровня протезы, и новые возможности. И благодаря им вот этот вот, вот это понимание равноправия,
вот оно войдет в жизнь. Все-таки случится.
Да, да, да.
Ну что ж, если говорить, все ли плохо или хорошо, как думаешь?
Ну, как сказать, есть и плюсы, есть и минусы. То есть я не могу сказать, что эта выставка была прям вот исключительно отрицательного характера или исключительно положительного. Вопрос в том, с какой точки зрения на это смотреть. И опять же, если мы будем рассматривать, допустим, посетителей, которые в первый раз, им все очень нравилось. Людей-экспонентов, которые тоже представляют свои проекты в первый раз, им тоже было интересно. Но, опять же, вот после ребрендинга интеграции изменилось ли шибко что-то?
Я думаю, все-таки, может быть, первый большой шаг, который всегда самый сложный, он сделан. И, возможно, уже в следующем году нас порадует куда более грандиозной выставкой. Начинать, особенно после перерыва, всегда сложно. И главное, что этот шаг сделан, выставка состоялась.
На нее пришли люди,
нашли для себя что-то полезное. И, мне кажется, именно ради этого такие выставки и проводятся. Да, бывают свои какие-то недоработки, недоразумения, что-то, может быть, пошло не так, может быть, что-то, чего-то не хватило, но главное это было. И
главное, что есть куда стремиться.
И без этого точно никак. А мы с вами, дорогие радиослушатели, будем стремиться к нашему следующему эфиру, который состоится уже ровно через неделю. Оставайтесь на Радио Теос. Всем пока-пока. С вами были Маруся Иванова
и Екатерина Горбунова.
Пока!
Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.